Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас очередная передача из цикла о воскресных евангельских стихирах. Напомню, почему так эти стихиры называются. Воскресные они потому, что мы каждый раз слышим их на воскресной всенощной, в конце воскресной всенощной, в конце утренней, каждый раз под воскресенье звучат эти песнопения. А евангельскими эти стихиры называются потому, что они написаны, так скажем, по мотивам, ну, на основании текста Евангелия, и причем именно воскресных евангельских чтений. Таких чтений, таких зачал, как принято говорить в церкви, всего 11, и они в течение года повторяются несколько раз. Вот прошли 11 зачал, и опять с 1 по 11 начинается их на воскресной утренней чтении. Мы с вами разобрали уже 6 воскресных евангельских стихир. У нас было Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка и от Луки. И при этом мы каждый раз читали зачало из последней главы. У Матфея мы взяли 28 главу и потом разбирали евангельскую первую стихиру. У Марка мы взяли 16 главу и разбирали потом вторую и третью евангельскую стихиру. У Луки мы взяли 24 главу и разбирали потом 4, 5, 6 стихиры евангельские. А сегодня, наконец, мы добрались до Евангелия от Иоанна. И сегодня и еще 4 передачи мы будем читать Евангелие от Иоанна и разбирать 5 евангельских стихир. Если вы хотите следить за нашим разбором, найдите, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 2 последние главы. Сегодня нам понадобится именно 20 глава, это предпоследняя, 20 глава. А пока вы будете искать, пусть прозвучит одно из предпасхальных песнопений. Итак, прозвучало замечательное песнопение, которое определенным образом связано с рассматриваемым нами сегодня евангельским зачалом, и мы теперь будем читать. Надеюсь, что вы нашли тексты, открыли в Евангелии от Иоанна 20 главу и нашли с 1 по 10 стих.
«Во время она, воедину от суббот, Мария Магдалина прииде за утро, еще сущей тьме, на гроб, и, виде, камень взят от гроба. Тече уба, и прииде к Симону Петру и к другому ученику, его же любляша Иисус, и глагола има, взяша Господа от гроба, и не вем, где положиши его. Изыди же Петр и другие ученик, и идясто ко гробу. Течасто же оба вкупе, и другие ученик, тече скорее Петра, и прииде прежде ко гробу. И приник, видя ризы лежаще, а баче не в ниде. Прииде же Симон Петр вслед его, и в ниде во гроб, и видя ризы едины лежаще, и сударь, и жебе на главе его, не с ризами лежащ, но особь свит на едином месте. Тогда оба в ниде и другие ученик, пришедый прежде ко гробу, и виде, и верова. Не убоведих у Писания, як уподобает ему из мертвых воскреснути, и досто же паки к себе ученика.
Итак, теперь будем читать по стихам. «Во время она, воедину от суббот, Мария Магдалина прииде за утро, еще сущи тьме, на гроб, и виде, камень взят от гроба». Сказано так: «Во время она, воедину от суббот». Во время она. В то время, воедину от суббот, мы уже разбирали, что означает это выражение, формой субботы называли седмицу. И поэтому воедину от суббот – это значит в первый день седмицы, в первый день недели, то есть то, что у нас сейчас с вами называется воскресеньем. Этот день потом стал называться воскресеньем. И вот в этот день, в первый день седмицы, воедину от суббот, Мария Магдалина, мы знаем, кто это такая, одна из жен мироносец, Мария Магдалина что сделала? «Прииде за утро еще сущи тьме на гроб». Она пришла за утро, то есть очень рано, когда еще утро не начиналось, за утро, и добавляет евангелист, «еще сущи тьме». То есть в то время, когда еще тьма была в это время, она пришла на гроб. Напоминаю, что такое гроб, что значит в евангельском понимании это слово. Это гробница, да, как хоронили человека там на Ближнем Востоке. Разыскивалась некая пещера, или она могла готовиться. И в эту пещеру определенным образом обвитое тело усопшего клали и приваливали большим камнем с тем, чтобы звери не могли потревожить тело усопшего. И вот она, приидя на гроб, и что же происходит? И виде, Мария Магдалина, виде, камень взят от гроба. То есть она увидела, что камня нет, что он отвален, как сказано у других евангелистов. Но, во всяком случае, что камень не закрывает вход в гробницу. И что же тогда делает Мария Магдалина? Как нам это рассказывает евангелист Иоанн? «Тече уба, и прииди к Симону Петру и к другому ученику, его же любляши Иисус, и глагола има, взяша Господа от гроба, и не вем, где положиша его». Мария Магдалина тече, то есть не просто пошла, а побежала, поспешила, и прииде, пришла куда? К Симону Петру и к другому ученику. Симон Петр, нам понятно, кто это такой. Петр – это прозвание, прозвище, новое имя, которое апостолу Симону дал сам Господь Иисус Христос, назвав его Петром. А мы помним, что слово «Петр» в переводе с греческого означает «камень», то есть большой камень, скала. И вот пришла она к Петру, поскольку он был одним из уважаемых учеников Христовым, человек был уже в возрасте, и несмотря на то, что он по немощи своей отрекался от Христа, все-таки он оставался среди учеников Христовых. И вот Мария Магдалина пришла к нему и к другому ученику, его же любляши Иисус. А это кто? А так евангелист Иоанн называет сам себя. Известно, что апостол-евангелист Иоанн Богослов был одним из любимых учеников Христа, и поэтому вот так о самом себе в третьем лице и говорит Иоанн. Пришла она, прииде к другому ученику, его же, которого любляше Иисус. Любляше, вот это окончание «ше», нам показывает, что это третье лицо единственного числа несовершенного вида, то есть которого любил Иисус. И что произошло? И глагола «има». Глагола – это нечто «сказала», сказала Мария Магдалина. Это третье лицо единственного числа, совершенный вид, к таким формам мы уже привыкли. И глагола «има». «Има» – это «им двум», уже встречавшееся нам в евангельских зачалах, двойственное число. Что же сказала им Мария Магдалина? «Взяша Господа от гроба и не вем, где положиша его?» «Взяша Господа от гроба». «Взяша» – окончание «ша» говорит нам о третьем лице множественного числа совершенного вида. «Взяша» – значит «они», «кто-то они взяли», «взяли». Она не говорит «кто», просто говорит «взяли Господа от гроба». «И не вем, где положиша его». «И не вем, не ведаю, я не знаю, где положиша его». «Положиша» – опять-таки третье лицо множественного числа. «Они положили его». То есть «взяли Господа от гроба, и не вем, где положиша его». «И не знаю, где положили его». Обратите внимание вот на этот глагол «не вем», как говорит Мария Магдалина по-церковно-славянски, то есть буквально «не ведаю». Смысл такой, что я не понимаю, не могу понять, что-то вот непонятно мне, где тело, куда оно делось. Да? Видно, что что-то не то происходит. Этот глагол нам еще встретится в конце сегодняшнего чтения, и поэтому я обращаю на него ваше внимание. Обращу еще ваше внимание и на форму его. Вот по-славянски сказано «не вем», то есть она говорит о себе, Мария Магдалина. «Я не знаю, не ведаю, не понимаю». Если вы возьмете синодальный русский перевод, вы обнаружите, что там сказано «и не знаем, где положили его». То есть как бы Мария Магдалина говорит от лица Жен-Мироносец. «Не знаем, мы не знаем, где положили его». Откуда взялась такая форма? Дело в том, что в греческом, скажем, варианте действительно читается форма во множественном числе «мы не знаем». И, как говорят толкователи, возможно, как раз Мария Магдалина, хотя пришла одна к Петру и Иоанну, но говорит от лица Жен-Мироносец. Тем не менее, в славянском варианте издревле сохранился и сохраняется до сих пор вот именно вариант «не вем», то есть «я не знаю». Пусть такие вот некоторые небольшие грамматические разночтения между русским переводом и церковнославянским вас не смущает, потому что здесь таких принципиальных отличий нет, и так будет верно. Что же происходит дальше? «Изыди же Петр и другие ученик, и идясто ко гробу». Сначала обращу внимание вот на эту маленькую частичку «же», потому что в предыдущем предложении там нам попадало словечко «убо», и вот эти два словечка связывают между собой два вот этих предложения. «Тече уба Мария Магдалина и прииде», а потом сказано «изыди же Петр». Вот эти два слова, таких союза, двойной союз «уба», «же», очень часто встречаются в евангельских чтениях, ну и в других богослужебных текстах. Два действия оказываются связаны между собой с помощью вот этого двойного союза – «уба» «уба», «же». В одном предложении будет «уба», а в другом «же». Итак, что же у нас здесь происходит? «Изыди же Петр и другие ученик, и идяста ко гробу». Где у нас здесь подлежащее? Вот сначала Петр, что он сделал? «Изыди». То есть Петр вышел из того дома, из того помещения, где они пребывали с апостолами, вышел. А дальше сказано «и другие ученик». Вот еще одно подлежащее – ученик, другие ученик. Мы уже поняли, что речь идет об Иоанне Богословии. Так вот, и Петр изыди, и другие ученик изыди, сказуемое в единственном числе, относится и к тому, и к другому подлежащему. А дальше сказано так – «и идяста ко гробу». «Идяста» – мы понимаем, что это «шли», «пошли», а «идяста» – форма, вот оканчивающаяся на «ста», нам уже встречалась эта форма двойственного числа, то есть они вдвоем пошли ко гробу. Пошли ко гробу. Читаем дальше. «Те часто же оба вкупе, и другие ученик тече скорее Петра, и прииде прежде ко гробу». Оба они отправились ко гробу, и сказано так. «Те часто же», то есть «быстро текли». Окончание «ста» – это от того же глагола «тещи». Выше говорилось, что Мария Магдалина «тече», «тече и прииде». А здесь «те часто оба вкупе», то есть они оба вместе вкупе побежали. Побежали. «Тещи», как мы помним, это «идти», «быстро», «торопиться», «бежать». Сказано дальше так. «И другие ученик тече скорее Петра, и прииде прежде ко гробу». Другие ученик – это Иоанн Богослов. Как известно нам из Евангелий, он был достаточно молодым человеком по сравнению с Петром. Петр был человеком уже в возрасте. И другие ученик тече скорее Петра. То есть он побежал быстрее, чем Петр, возможно, по возрасту, поскольку мог более быстро бегать, возможно, потому что был более горячим человеком. И сказано так: «и прииде прежде ко гробу». То есть он пришел быстрее, чем Петр, прииде прежде ко гробу. И что же было дальше? Иоанн рассказывает: «и приник виде ризы лежаща, а бачи не в ниде». Хотя он говорит о себе, но он говорит в третьем лице. «И приник виде». «Виде» – это третье лицо, то есть он, тот, кто пришел, любимый ученик, приник, наклонившись, приникнув к отверстию гроба, «виде ризы лежаща, а бачи не в ниде». То есть он увидел, что вот ризы там лежат, ризы, то есть пелены, которым было обвито тело Христово, а бачи не в ниде. Не в ниде, значит, не вошел он. Опять-таки в третьем лице он говорит про любимого ученика, разумея себя, не в ниде. О бачи, слово нам часто встречается, мы знаем, что оно означает, но, однако, как оно образовалось, явно видно, видим этот кусочек «оба», то есть как бы с двух сторон. С одной стороны, вот рассуждаем, как это словечко образовалось, да? То есть он подошел и увидел ризы, но, тем не менее, не вошел. То есть оба действия описываются, и они друг другу противопоставляются. Поэтому возникает такое славянское слово интересное «обаче». Что же произошло дальше? «Прииде же Симон Петр вслед его, и вниде во гроб, и виде ризы едины лежаща, и сударь ижеби на голове его, не с ризами лежащ, но особь свит на едином месте». Предыдущее предложение и это предложение, в них есть маленькие такие союзы, маленькие частички «же», если вы заметили, они, эти частички, нужны для связи. Предложения друг с другом, как бы они дополняют, соединяют одну мысль с другой, что вот это произошло, а потом вот это произошло, а потом вот это. И поэтому евангелист их употребляет, и переводчик вот сохраняет такое строение предложения. «Прииде же Симон Петр вслед его». Сначала они шли вместе, потом Иоанн вошел, а потом и Симон Петр тоже прииде вслед его, вслед кого? То есть после кого? После Иоанна Богослова. И что же он сделал? И вниде во гроб. Иоанн, как мы читали, не в ниде, не вошел, а вот Петр в ниде во гроб и в виде ризы едины лежащие. То есть он тоже увидел, что ризы лежат отдельно. Что значит отдельно, едины лежащие? То есть они не обвивают больше тело. Напомню, как хоронили тело усопшего, обвивали длинным полотном, которое здесь названо ризами, а мы знаем еще название такое славянское плащаницы, да, плащаница или плащаницы, длинное полотнище, которым обвивали тело умершего. Но сначала это полотнище, оно пропитывалось своеобразным таким составом, смирно это называлось. Так вот, этот состав, он был таким липким, вязким, и когда тело обвивали, полотнища эти слеплялись между собой и плотно приставали к телу. И именно поэтому вот и Иоанн, и Петр удивляются, как же вот так их удалось кому-то отодрать, да, от тела и положить вот их так отдельно. Более того, что он еще видит, он видя и сударь, и жебе на главе его не с ризами лежащ, но особь свит на едином месте. Что такое сударь? Нам кажется, что это слово славянское, на самом деле оно заимствованное из греческого языка. По-гречески он так очень похоже звучит, сударион, а греки заимствовали это слово у римлян из римского и латинского языка. Сударион, там есть такое слово, и вот что это слово по латыни обозначает? Оно означает плат, которым пот с лица вытирали. Вот судор. Это пот по латыни, и даже это слово сохранилось сейчас в испанском и в несколько измененном виде в итальянском языке. Так вот, сударь – это платок, которым отирали пот с лица. И таким же платком, таким же платом покрывали лицо умершего. Если вы вспомните историю о воскрешении Лазаря, которую, опять-таки, нам апостол Иоанн Богослов рассказывает в 11 главе своего Евангелия, он говорит о том, как Господь вот воскрешал Лазаря, и когда Лазарь вышел из гроба, то тело его было обернуто плащаницами, а на лице его был вот тоже такой сударь. А здесь, во гробе Господа Иисуса Христа, видит Петр, что сударь, который был на главе его, иже который, бе, был на главе его, на главе Христа. Что он увидел? Что этот сударь не с ризами лежащий, он увидел его лежащим не вместе с ризами, не вместе с плащаницами, но особь свит на едином месте. Напомню еще слушателям о двух христианских святынях. Во-первых, о так называемой Туринской плащанице. Наверное, многие слышали об этом. Что такое Туринская плащаница? В городе Турине хранилось издревле полотнище, длинное полотно, которое собой представляет вот как раз эту пелену, или, как здесь сказано, ризы, которые обвивали тело Господа Иисуса Христа. Плащаница эта переходила долгое время из рук в руки, но вот, тем не менее, она дошла до наших дней, хотя в таком несколько поврежденном огнем виде, но тем не менее вот исследования последних веков говорят о том, что это истинная плащаница, истинная пелена, которая обвивала тело Господа Иисуса. А кроме того, нам известен образ, так называемый нерукотворный образ Господа Иисуса Христа. Многие знают, наверное, что есть такой даже праздник нерукотворного образа. Он бывает у нас в августе, да, 16-го по-старому, 29-го по-новому. Спас нерукотворный, так вот этот образ, если вы икону вспомните, как она выглядит, там некий плат, платок, на котором изображен лик Господа Иисуса Христа. Одно из объяснений, что изображено на иконе, это вот как раз этот самый сударь или платок, который лежал на лике Спасителя. И вот Петр увидел это все, и что происходит дальше? Следующий стих. «Тогда оба в ниде и другие ученик, пришедый прежде ко гробу, и виде, и верова». Тогда оба, в Ниде и другие ученик. То есть тогда, когда уже Петр вошел и смотрел, что там происходит, тогда после этого в Ниде вошел и другие ученик. Так Иоанн говорит о себе. «Пришедый прежде ко гробу». «Пришедый», то есть «пришедший прежде ко гробу». Мы помним, что он прибежал, добежал быстрее, чем Петр. И что он дальше говорит? «И види, и верова». И он тоже «види» видел, и он тоже «верова» уверовал. Здесь толкователи по-разному вот это сказуемое «верова» толкуют. Некоторые говорят так, что он поверил словам Марии Магдалины. Марии Магдалины, что что-то произошло, и что тела нет во гробе. А другие толкователи говорят, все-таки нет. Он не только словам Марии Магдалины поверил, он, увидев, что пелены лежат вот так странно, и плат, который был на голове Спасителя, тоже лежит особь свит на едином месте, он как раз поверил в то, что Господь воскрес. Произошло нечто необычайное. Толкователи предлагают и так, по-разному понимать это слово, тем более, что дальше говорит евангелист так. «Не убо видяху писания, яко подобает ему из мертвых воскреснути». Что значит этот стих? «Не убо видяху писания, яко подобает ему из мертвых воскреснути». Ну, сначала разберемся со сказуемым. «Не ведяху» – это форма третьего лица множественного числа прошедшего времени, но несовершенного вида. «Не знали» – кто-то они, «не знали», «не ведали», потому что корень здесь «вед». «Не убо» – значит, «ибо еще не знали», «не ведали» они писания. Какого писания? О чем? Каких писаний? О том, что яко подобает ему из мертвых воскреснути. То есть о том, что Христу ему, которого вот они не увидели здесь, тело которого они не увидели, яко подобает ему из мертвых воскреснути. Здесь очень интересный момент. Дело в том, что Господь ведь говорил своим ученикам, будущим апостолам, Он говорил им о своем воскресении. Если мы вспомним Евангелие от Иоанна, например, во второй главе, он говорил так: «Разорите церковь сию и тремя днями воздвигну ее». То есть «разорите храм сей, и я в три дня созижду его». Ученики не поняли, о чем он говорит. В другой раз он говорил им, что о душе своей имею власть отдать ее, душу свою, и власть имею опять принять ее. Опять-таки ученики не понимали, что он говорит о своей смерти, о своем будущем воскресении. Еще напомню два момента. Апостол-евангелист Марк рассказывает нам в главе 9 о том, как после преображения Господь сказал ученикам никому не рассказывать о том, что они видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет. И ученики тоже в некотором недоумении, но они поняли так, что он говорит о будущем всеобщем воскресении, вот об этом начинают с ним разговаривать, как бы опять не понимая, о чем он говорит, что он хочет им сказать. И, наконец, если мы возьмем главу 18 из Евангелия от Луки, там есть такое место. Перед тем, как Господь пошел в Иерусалим на вольную страсть, Он сказал ученикам следующее: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». Но они, говорит Лука, ничего из этого не поняли, слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Очень интересный момент. Они вроде слышали, что он говорил, а не разумели, не поняли. И вот именно здесь об этом говорит Иоанн, что они не ведяху, то есть они еще не понимали, яко подобает ему из мертвых воскреснуть. То есть одно дело знать, как бы так теоретически тебе что-то сказали, и ты вроде это как вот слышал и даже узнал. Но ты этого еще не понял. Ты не понял, к чему этот разговор был, что тебе хотели этим сказать. И вот именно поэтому здесь как раз евангелист, говоря не только о себе и не только о Петре. Он даже ведь говорит во множественном числе «не ведяху». То есть все ученики, все апостолы, не только они двое, а их все ученики и апостолы «не ведяху» Писания. То есть они еще не понимали как следует то, что им Господь говорил. У слова «видите», да, корень здесь «вед», и корень у нас в каких словах встречается? Ну, например, «сердцевидец». Да, мы говорим так о Господе, так называем его. То есть тот, кто глубоко понимает, полностью понимает все, что творится в наших сердцах. А еще у нас очень хорошее слово «совесть». Как оно устроено? Приставочка «со», а потом-то ведь тоже корень «вед», немножко здесь в измененном виде, но это тот же самый корень. То есть совесть – это то, что внутри нас понимает смысл всего происходящего, понимает волю Божию и нам говорит о том, как нужно правильно поступить. Мы ведаем, собственно, волю Божию, глубоко понимаем. Но, правда, не всегда эту совесть слушаем. Так вот, про себя Иоанн рассказывает, что он тоже вошел в виде теплощаницы и верова. То есть начинается вот его проникновение в те слова, которые им говорил их любимый учитель. Первое, что с ним происходит, он просто верует, еще логически себе ничего не объяснив, еще не поняв, что происходит, он чувствует в себе эту веру словам Христа. И поясняет, да, что они тогда все, они еще глубоко не понимали Писаний, не ведяху, яко подобает ему из мертвых воскреснути. Про Петра он здесь не говорит, верова той, поверил ли он или нет. Мы у других евангелистов встречали об этом рассуждение. И толкователи говорят по-разному. Некоторые говорят, что и Петру тоже было достаточно увидеть только вот ризы, отдельно лежащие от тела. А другие говорят, что, может быть, ему Господь как-то иным образом отдельно являлся. Но так или иначе, здесь Иоанн прежде всего говорит о том, что вот, когда он вошел в гроб и увидел, что тела нет, а ризы лежат отдельно, то он сам уверовал, и вот в этом он удостоверяет. Что же было дальше? Последняя фраза говорит нам: «И доста же паки к себе ученика». Уже привычная нам, встречавшаяся ранее форма двойственного числа, «и доста», и пошли вдвоем. Кто? Вот они, ученика. Ученика, форма двойственного числа, то есть два ученика, два апостола, так Иоанн говорит о себе и о Петре. Кстати, заметьте, в нашем современном русском языке эта форма тоже сохраняется, когда мы используем существительное, например, ученик, вот, или подобное ему, с числительными 2, 3, 4. Мы говорим 2 ученика, 3 ученика, 4 ученика. А когда уже 5, там уже другая форма, там множественное число, родительный падеж. Вот как говорят историки языка, вот это словосочетание «два ученика» – это форма двойственного числа, которая распространилась на некоторые другие синтаксические случаи, но это форма двойственного числа, которую мы знаем вот по-церковно-славянски. Итак, оба ученика, начавшие веровать в воскресение Христово, они пошли обратно туда, вот где они были собраны вместе с другими учениками, будущими апостолами. И если забежать немножко вперед, вот сказать о вере апостола Петра и о том, как он стал понимать действительно Писание, нужно вспомнить в Деяниях апостолов. В главе 2 говорится о проповеди апостола Петра. В среду Светлой Седмицы, на Светлой Седмице, когда читается апостол, читается из Деяний такой рассказ о том, как после сошествия Святого Духа на апостолов, когда люди, собравшиеся, удивлялись тому, что ученики Христовы стали говорить разными языками, Петр сказал таковы слова, что собравшиеся здесь в горнице ученики Христовы не пьяны, а они находятся в духе. Да? И дальше он, когда объясняет их состояние, он начинает цитировать Псалтирь Давида. говорит так, что Давид глаголит о нем, то есть о Христе Иисусе, и цитирует буквально: «Предзрих Господа предо мною выну, яко одесну ими не есть, да не подвижуся. Сего ради возвеселися сердце мое, и возрадовайся язык мой, еще же и плоть моя вселится на уповании, яко не оставишь и души моей я в аде, ниже даси преподобному твоего видите истление, сказал мне си пути живота, исполнишь имя веселье с лицем твоим». И говорит слушающим о Давиде: «Предвидев глагола о воскресении Христове, яко не оставися душа его в аде, ни плоть его виде истление, сего Иисуса воскреси Бог, ему же все мы есмы свидетели». То есть они ведь и раньше знали псалом Давидов. Если вы откроете псалтирь и найдете 15-й псалом, то буквально стихи с 8 по 11 цитирует Петр. То есть и он, и другие ученики знали это все раньше, но как бы не понимали. И вот об этом это наше чтение. А теперь мы разберем с вами утреннюю стихиру, написанную на тему этого 7-го воскресного Евангелия. Евангелие 7-е, и стихира имеет тоже глаз 7-й. Звучит так она: «Се тьма и рано, и что у гроба Марии стоише, многую тьму имеющую в разуме, в ней же где положен бысть, вопрошаеши Иисус? Но вишть срищущиеся ученики, как плащаницами и сударем воскресение обретоша, и помянуша я же о сих Писания. С ними же и ими же и мы, веровавши, воспеваем тя, жизнодавца Христа». Начинается стихира с обращения гимнографа к Марии Магдалине. Как бы через века он обращается к ней и говорит так: «Се тьма и рано, и что у гроба Марии стоише?» То есть «се вот тьма и рано». Мы помним, как в Евангелии было сказано, что Мария Магдалина пришла за утро, еще суще тьме. И говорит гимнограф: «И что у гроба Марии стоиши, многую тьму имеющи в разуме». Смотрите, как интересно. Вот тьма вокруг, такая физическая тьма. Мария стоит у гроба, многую тьму имеющи в разуме. То есть и в разуме у нее тоже многое тьма. Многую тьму, имеющую в разуме. Не просто какое-то недоумение, некое смятение. Как бы не может она понять, что происходит, не может разглядеть, что творится. Тьма физическая вокруг, и многую тьму, имеющую в разуме, стоит Мария возле гроба. А дальше продолжает гимнограф: «В ней же, где положен бысть, вопрошающий Иисус». Что значит «в ней же»? «В которой». «В которой» — это имеется в виду тьма. То есть она стоит во тьме, и в разуме у нее тьма. И вот в этой тьме, находясь, она вопрошает. «В ней же вопрошаеши, где положен бысть Иисус?» То есть она пока еще никого не спрашивает, она как бы сама себя вот в этой тьме, которая у нее в разуме и которая вокруг, она спрашивает: «Где положен бысть Иисус?» В стихире слова немножко переставлены, и конкретно эта строчка звучит так: «В ней же, где положен бысть, вопрошаеши Иисус». Но для ясности я слова переставила, для в учебных целях, так скажем, и прочла так: «В ней же, вопрошаеши, где положен бысть Иисус». А дальше гимнограф обращается к Марии Магдалине и говорит так: «Но виждь срищущиеся ученики, как плащаницами и сударем воскресение обретоша, и помянуша я же о сих Писания». То есть он говорит ей: «Но виждь», то есть «но посмотри», да, «виждь», то есть буквально «увидь», да, «посмотри». На кого же она должна посмотреть? Что же она должна увидеть? «Виждь срищущиеся ученики», то есть «посмотри на учеников». Каких? «Срищущихся». Что это слово означает, «срищущиеся ученики»? Чтобы разобраться в этой глагольной форме, я напомню вам такую цитату из Евангелия от Марка. Когда Иисус исцелял бесноватого отрока, там говорит так Марк: «Видев же Иисус, яко срищится народ». Что это значит? То есть, увидев Иисус, что сбегается народ, срищется народ. То есть, буквально вот этот глагол означает «сбегаться» или «бежать вместе», или еще можно сказать так, «соревноваться в беге». С этим глаголом у нас есть однокоренное словечко «ристалище». Оно встречается в евангельских текстах и вообще в богослужебных текстах. Что такое «ристалище»? Это место соревнования, да? Ну, то, что мы стадионом называем, место соревнования или сражения, какого-то состязания. То есть буквально, когда ученики срищутся, они состязаются в беге, так можно сказать. То есть он говорит Марии Магдалине, гимнограф говорит ей: «Посмотри на состязающихся в беге учеников». Кого он имеет в виду? Ну, конечно, Петра и Иоанна. Да? Они бежали вместе, а потом другие ученики тече скорее Петра. Да? Вот как раз они состязаются в беге. Вишть, срищущиеся ученики. А что же нужно видеть? «Како плащаницами и сударем воскресение обретоша». Сказуем здесь «обретоша» – это «они», множественное число, «обрели». «Како обретоша», «как обрели они», что воскресение, чем? Плащаницами и сударем. Про плащаницы, про пелены, про ризы мы говорили, когда разбирали Евангелие, про слово «сударь» тоже там объяснение давали. Так вот, говорит он Марии Магдалине, гимнограф: «Посмотри, како ученики обретоша плащаницами и сударем воскресение». То есть, как они, посмотрев на эти пелены и на сударь, особ свит на едином месте, они обрели воскресение, они обрели веру в воскресение. Еще логически они не понимали, что произошло, как. Не могли себе это логически объяснить, но вера в них уже зажглась. Более того, говорит гимнограф: «И помянуша я же о сих писания». Помянуша – это опять-таки прошедшее время, третье лицо множественного числа. Помянули, то есть вспомнили, буквально воспомянули, вспомнили. Что они вспомнили? Писания, я же о сих. Все те писания, я же, которые были об этом. О сих – множественное число мы здесь видим, потому что абстрактные понятия по-церковно-славянски, вот во множественном числе называются. По-русски мы бы сказали так: они вспомнили писания, которые были обо всем этом. Итак, говорит гимнограф: «Вишть, срищущиеся ученики, како плащаницами и сударем воскресение обретоша, и помянуша я же о сих писания». А следующее заключительное предложение обращено уже к самому Христу. Гимнограф говорит так: «С ними же и ими же, и мы, веровавши, воспеваем тебя, жизнодавца Христа». То есть мы тебя, Христа жизнодавца, воспеваем, уверовав, веровавши, с ними же и ими же, с ними же, то есть вместе с апостолами, со всеми учениками Христовыми, и ими же, то есть с их помощью, через них. Ведь и Иоанн Богослов, и Петр, они стали апостолами после сошествия на них Святого Духа, стали апостолами и вместе с другими учениками проповедовали воскресение Христово и все, что Господь заповедал им проповедовать миру. Поэтому сказано: «С ними и ими», то есть через них, «с ними же и ими же, и мы, веровавши, воспеваем тебя, жизнодавца Христа». Еще раз я прочту, уже более понятно текст будет звучать, а потом мы послушаем еще это в певческом исполнении. Итак: «Се тьма и рану, и что у гроба Марии стоиши, многую тьму, имеющую в разуме, «В ней же где положим бысть, вопрошаеши Иисус? Но вишь, срищущиеся ученики, как у плащаницами и сударем воскресение обретоша, и помянуша я же о сих писания. С ними же и ими же и мы, веровавши, воспеваем тя, жизнодавца Христа».